Глава третья. Загадка замка. «Вас ожидают. Прошу за мной». Маркус самого элитного заведения Барлеоне золотая подкова держала четко. Даже в роли официантов были игроки, прошедшие строгий отбор. Подтянутые, вылизанные, периодически поправляющие несуществующие складки, они ничем не отличались от НПС, также мгновенно исчезая и появляясь в случае необходимости. Не могу сказать, что мне бы понравилось тратить 8 игровых часов в день, прислуживая другим игрокам. Но эти ребята казались довольными своей жизнью. Главное не спрашивать, сколько они получают, чтобы не травмировать себя лишний раз. По слухам, месячную зарплату в 100 тысяч золотых в золотой подкове не получает даже младший помощник заместителя официанта. Все дорого и пафосно. «Ваш столик, прошу». Официант откинул штору и приглашающим жестом попросил меня войти внутрь открывшейся ниши. Анастария, Плинта, Барсина, Эрик, Лейта и Растяпа. 6 новых баронов Барлеоны. Весь мой немногочисленный клан сидели за столом с интересом, осматривая меня с ног до головы. Согласен, по сравнению с привычным обликом в кожаной одежде, созданной мне Риком, в этом костюме я выгляжу совершенно по-другому. На любого человека, вошедшего в золотую подкову, система автоматически надевала стандартное облачение, заставляющее выглядеть посетителя соответственно статусу заведения. Однако, если имитатор определяет, что игрок в состоянии выглядеть лучше, еще бы за 300 тысяч золотых, то позволяет игроку покрасоваться перед своими друзьями, компаньонами и собеседниками. Нужно подчеркнуть. «Прямо с картинки сошел, граф!» — ухмыльнулся Эрик, возвращаясь к блюду. Взяв какую-то непонятную зеленую жижу, очень напоминавшую баланду на прике, дворф с огромным аппетитом ее поглощал. «Если я правильно понимаю, сегодня у него второе посещение подковы, поэтому нет ничего удивительного. Еда в ресторане была идеальна». В отличие от меня, Анастария приняла предложение заведения и облачилась не в то божественное и невесомое белоснежное нечто, в чем она была у императора, а в обычное платье от золотой подковы. Это я, нажав «нет», стал выглядеть как белая ворона. Где был мой мозг? «Да, вот как-то так», — произнес неопределенную фразу, якобы что-то сказал и как-то отреагировал, после чего уселся за единственное свободное место во главе стола. Понимая, что все поглощены едой, и пока с ней не закончат, никакого разговора не получится, я подозвал официанта. «Вы готовы сделать заказ?» Буквально через несколько секунд рядом материализовался работник таверны и вопросительно посмотрел на меня. Словно джин из бутылки, ей-богу. «Принесите фирменный настой и жареную крысопатку», — заказал я, вспомнив, что брал в свое прошлое посещение. Эксперименты в таверне, как показала практика, штука опасная, поэтому рисковать не стоило. «Заказ принят», — отчеканил официант и мгновенно исчез, словно телепортировался. «Нет, точно джин». «Граф, да крысопатку!» — прокомментировал мой заказ Растяпа. «Как ты не по статусу ешь, твоя светлость?» «Хотя нет, не так. Твою светлость!» Добавляя про себя за ногу. «Рассказывай давай, как?» «Пока тебя ждали, мы уже по сотне гипотез выстроили. Одна Настя сидит, помалкивает, словно что-то знает». «Мне тоже интересно, как это у тебя получилось?» — подала голос Барсина. «Встречаюсь я с одним из потенциальных рейдеров». Вижу, что он начинает нос воротить от нашего низкоуровневого клана. И тут раз проходит обновление. Баронесса Барсина. Магдей, так того игрока звали, практически сразу согласился вступить в клан. Обещал подыскать еще нескольких игроков. В общем, рейдеры начали формироваться. Так что в армию желающих послушать интересную историю можешь записать и меня». «Красиво тебя подставили. Ничего не скажешь». Едва я закончил рассказ о своих приключениях, произнесла Анастария. Мне пришлось рассказать своим бойцам все, начиная от создания слез Тавии, заканчивая встречей у императора, после чего послышался такой комментарий. С чего вдруг? Видимо, последнюю мысль я произнес вслух, так как Анастасия начала объяснять. «Тебя только что удалили из Анхурса на 3 месяца, вручив замок. Даже 2 недели дали, словно подарок. Так, судя по вашим лицам, никто не в курсе, поэтому начну с самого начала. Когда клану вручается замок, то либо его глава, либо заранее назначенный владетель обязан провести в нем 3 месяца. Только после этого замок становится настоящей вотчиной клана. Покидать замок, конечно, можно, но не более чем на сутки. Игроку дается 2 недели, чтобы он урегулировал все дела и отправился властвовать. Так было со всеми 3 замками Феникса. Вряд ли для нас изменят правила. Получается, что Махана только что отлучили на 3 месяца от всех заданий, завязанных на путешествиях. Например, уничтожение воткнутого в трон императора кинжала Гераники. До завершения этого задания осталось чуть более 2 месяцев. Подземелье, в котором скрывается реликвия, вроде как найдено. Сейчас Феникс, драконы и наследники его штурмуют. Так, сейчас точно не об этом. В общем, 3 месяца без 2 недель Махан должен быть владетелем. Формировать эту должность сейчас уже поздно. Функции все равно не передать. «Очень весело», — грустно произнес я, оценивая перспективу ближайших 3 месяцев. «Еще одно заключение, и опять на 3 месяца. Сколько можно?» Внезапно еще одна радостная мысль пришла в голову. «При этом наличие меня в замке может быть бесполезным, если мы так и не уничтожим монстра. Замок и титул заберут, и мне придется сидеть еще 3 месяца, только уже в Дрангоре. Поэтому тебе нужно назначить владетеля, игрока, который будет следить за замком и заниматься его развитием».
«Развитием?»
«Урусай замок 1-го уровня. Во всяком случае, все передаваемые Фениксу замки были именно такими. Максимального уровня у замка, как и у игроков, нет. Однако получить каждый новый на порядок сложнее, чем предыдущий. Могу ошибаться, но нам достались обычные развалины со своим, учитывая монстра, подземельем. Для того, чтобы получить 2-й уровень, замок нужно полностью отстроить, вернув ему первозданный вид. Для этого нужны каменщики, скульпторы, художники. Потратиться придется изрядно. 3-й уровень можно получить, расширив территорию замка примерно вдвое. 4-й — создание новых построек, апгрейд существующих и так далее до бесконечности. Плюсы — место хранения добытых материалов и предметов. Минус — деньги. Еще из минусов стоит отметить возможность нападения на замок игроков и расхищения хранилища, поэтому все стараются улучшить его до максимального значения и как можно раньше. «На кой вообще это хранилище нужно?» — удивился Лейта. «Нужно что-то оставить, пишешь письмо с вложением и хранишь все предметы таким образом».
«Все верно. Можно поступать и так», — согласилась Анастасия. «Только нужно помнить, что одновременно в почте у игрока может храниться не более 60 предметов. Все самое ценное, да, хранишь таким образом.
Но если необходимо куда-то поместить гору материалов, то почтой уже не обойдешься. В корпорации тоже не дураки сидят. Для игроков без клана почта является своеобразным хранилищем. Маленьким, но им больше не нужно. Однако для кланов только замки. К примеру, за темный лес Феникс должен нам очень много редких ресурсов. Куда их складывать, если бы Эхкиллер потребовал забрать принадлежащие нам вещи прямо сейчас? В почту все не влезет. Мы даже получить столько не сможем. Так что выход только один — замковое хранилище. Либо свое, либо наемного клана. У меня есть несколько контактов, предоставляющих услуги хранения. Если будет интересно, могу дать».
«Пока не нужно, но спасибо», — ответил я.
«Итак, с замком более-менее понятно. Осталось решить, что делать с монстром». «А что ты с ним делать собрался?» — удивился Плинта. «Запускаешь меня и Анастасию в подземелье, ждешь, еще немного ждешь, и опа, монстра нет. Откуда в Нарлаке 400-е боссы? Максимум, что там будет, 250. Я его в одно лицо вырезать смогу, но на всякий случай лекарь не помешает. Тем более такой, который сам может боссу лицо в одиночку начистить. Мне видится другая проблема».
«Проблема?» 3 месяца в такой дали от Анхурса — это слишком долго и далеко. Через 2 месяца начинается вторая тренировка у Патриарха, которую, Махан, ты пропускаешь. Это факт. Следовательно, к этой тренировке нужно подготовиться, так как выбывать из игры на месяц не очень хорошо. Первая тренировка стоила мне слишком дорого. Придется покинуть тебя раньше, примерно на месяц. Учитывая, что до телепортации в наш замок осталось 2 недели, я смогу с тобой пробыть там от силы дней 10-15. Это точно. Поддержала разбойника Анастария. «Все время быть с тобой у нас не получится. Мне тоже нужно будет уладить все дела». «Это вы меня сейчас вот так кидаете?» — уточнил я, пребывая в легкой растерянности. Логика в словах Плинта присутствовала, причем железная. Однако осознавать, что мы останемся без такой поддержки... «Никто тебя не кидает», — ответила Анастария. «Монстра мы убьем». Но 3 месяца сидеть в такой дали? Махан, ты должен понять, это игра, и уходить в добровольное заточение на низкоуровневые локации у меня нет желания. У меня тоже есть ограничения, — вмешалась в разговор Барсина. Я начала обучение у друидов, и по условиям задания должна мотаться по окрестностям Анхурса. Я даже не смогу лететь к монстру, для меня сейчас это невозможно. «Через 1,5 месяца, пожалуйста, однако потом патриарх с обучением». -3. Мрачно резюмировал я, после чего посмотрел на притихших офицеров. «Что скажете? Вы-то хоть со мной?» -4. Нехотя, словно каждое слово дается с трудом, произнес Лейта. «Махан, понимаешь, мне, если честно, тоже там делать нечего. Не мое это бегать по рейдам. Зато здесь, на месте, я намного больше пользы клану смогу принести. Финансы требуют постоянного учета, контроля, оборота. Что подешевле купить, а подороже продать. Если у нас появятся производственники, что сбыть, что придержать, что докупить. На это нужно время и... время. Если буду бегать по рейдам, ничего не успею. В общем, финансами нужно заниматься, и я готов окунуться в это с головой. Но казначеем не буду». «За казну должен отвечать глава, то есть ты». «Но задание...» — начал я, но Лейт и меня перебил. «Я почти 50 лет прожил без Барлеоны, и, поверь, с удовольствием проживу еще столько же. Бегать, убивать мобов — не мое. Зато освобожу себе пару слотов характеристик, получу торговлю и красноречие, займусь прокачкой финансов клана». «В общем, если ты согласен, я готов всем этим заняться». Слова Лейты были для меня такими неожиданными, что я на некоторое время растерялся. Мысль о том, что игрок может добровольно бросить прокачку и заняться сугубо финансовой составляющей игры, не укладывалась в голове. «Как же рейды, задания, сценарии, добыча?» Я посмотрел на оставшихся игроков и с удивлением понял, что Барсина и Анастария... полностью поддерживают такое решение Лейта. Девушки прекрасно понимают, что для нормального развития клана нам необходим выделенный человек, и будет правильно, если этому человеку можно доверять без лишних соглашений. Хорошо. Нехотя я принял факт, что Лейта станет домоседом. Тогда на тебе снабжение. Все производственники, которых мы, надеюсь, наймем, должны работать как папы Карла. При этом у них всегда должны быть ресурсы. Добытчики, соответственно, всегда должны быть при деле, иначе получится, что зарплату мы им платим впустую. Раз мы плавно перешли к устройству клана, давайте эту тему продолжим. Анастария рассказала мне итоги вчерашней встречи. Что-нибудь изменилось за это время? Тогда я начну. Тут же взяла слово Барсина. Почту, что ты мне сбросил, разгрести не успела, однако несколько интересных вариантов там есть. Как уже сказала, встретилась с Магдеем, охотником 191 уровня. По моим оценкам, он может быть неплохим рейд-лидером, но нужно смотреть. Еще до вступления в клан, когда я была наемником, под его началом проходило всего несколько подземелий. Из всех, с кем играла, он наиболее адекватный игрок и к тому же по стилю управления очень похож на Анастарию. Грамотные команды, никакой паники и зазнайства. У него есть требования. Хочет быть бароном, но прежде готов доказать свою состоятельность как рейд-лидер. Обещал найти нескольких бойцов и пройти любое соответствующее их уровню подземелье, на наш выбор, чтобы убедиться в его способностях. Что еще? А кроме Магды, встретиться больше ни с кем не получилось, однако на завтра назначены еще 10 встреч. Кстати, дай мне возможность брать игрока в клан, сейчас только ты имеешь на это право. Либо находи время и кидай приглашение лично, у меня возражений нет. Хорошо, уже сделал, согласился я, настроив свойства клана. У меня есть свой сайт, на котором я занималась самопиаром, пока была наемником. Посетителей на нем сейчас нет, однако не нужно платить за хостинг, он уже куплен. У меня есть знакомый, который может разработать дизайн и сам сайт, но бесплатно работать он не будет. Ой, совершенно забыла, по поводу рейдеров. Основной вопрос, который мне задают и который я обещала сегодня уточнить, каким образом будет распределяться добыча и что с зарплатой? Насколько я помню негласную традицию, придуманную неизвестно кем, неизвестно когда, половина добытых с босса золотых распределялась между рейдерами, ответил я девушке. Все остальное, включая ресурсы и амуницию, в клан, но половина золота — священная корова, которую нельзя трогать. Собственно, ничего менять или придумывать я не буду. Есть только небольшое уточнение. Я заинтересован в том, чтобы народ был максимально одет, поэтому прежде чем отдавать добычу в хранилище, рейд-лидер должен будет оценить ее и распределить между игроками, если добытые вещи смогут кого-то улучшить. Заключим соглашение, по которому если игроки выйдут из клана, то либо возвращают одежду и оружие обратно в клан, либо выкупают его. Ремонт за счет клана. Эликсиры и усиления на начальном этапе игроки пускай приобретают сами, если только не найдем достойного алхимика или чарника. Сейчас их нет. По поводу зарплаты. Тут я могу помочь, — выручил Плинда. В Темном Легионе я хоть и был паркетным руководителем, однако потолки зарплат в зависимости от уровня прекрасно видел. Ловите. Скрывать эту информацию смысла нет, клана как такового уже не существует. «Может, пойти в рейдеры?» — задумчиво произнес я, когда увидел, сколько мог получать Плинта, будь он обычным бойцом. «Нет уж, тебя не потянет ни один клан», — отшутилась Барсина, так же, как и я, изучающая список. «У тебя же фамилия Итого». «Ладно, у меня все. Завтра отпишусь о результатах». «Сразу вопрос, причем всем. Имеет ли нам смысл брать всех подряд в клан, независимо от уровня, расы, предпочитаемого типа игры?» «Уверен, что ради проекции многие пойдут к нам, и тогда сможем выбирать уже среди своих». «Я против», — тут же ответила Анастасия. «Чем больше человек в клане, тем более он неуправляем. Один человек может управлять 10-12 игроками, не больше. От массовости толку нет ни для клана, ни для клановой казны, даже наоборот. Все будут требовать деньги на ремонт. Уровни клана повышаются только при выполнении заданий или прохождении подземелий. При этом в рейдовой группе должно быть не менее 8 игроков одного клана. При этом от заданий идет такая капля, что даже страшно о ней упоминать. Раз уж взяла слово, то тоже доложусь. Я пообщалась с несколькими ремесленниками. Они отказываются вступать в клан. Слишком мы малочисленны и неизвестны. Текущий рейтинг клана 35 774, да и то благодаря мне и Плинта. Такая же ситуация с добытчиками. Низкоуровневые готовы вступить в клан прямо сейчас. Только нам они не нужны. Минимум 3-4 месяца мы будем платить им зарплату, не получая, по сути, ничего взамен. Стоимость материалов начального уровня на аукционе колеблется от серебряной монеты до золотого за пачку, а зарплата 20-30 тысяч в месяц. Выгоды нет никакой. Теперь насчет аукциона. У меня есть предложение. Мы находим уже действующего аукциониста и работаем с ним, так как содержать своего человека будет слишком дорого. С каждой сделки они берут 10%, но, поверьте, их услуга окупается сполна. Также в помощь Лейте предлагаю купить кланового бухгалтера-имитатора, чтобы он занимался отчетами и выплатами. Если мы наймем кого-то, то будем должны делать отчисления и платить налоги в специализированные органы, начислять всем зарплату, а также сводить балансы. Если есть возможность автоматизировать эту функцию, не вижу смысла делать обратное. Потом больше в виде штрафов отдадим. «Принимается. С тебя контакт. Будем заключать договор». «Я так понял, у нас пока все, поэтому можно...» «Не все», — прервала меня Анастасия. «Как я говорила, меня нужно снять с должности заместителя клана. Я не справляюсь. У меня есть две кандидатуры — Растяпа и Барсина.
При этом спросить эти самые кандидатуры, естественно, никто не соизволит, — вставил Растяпа с интересом, смотря на девушку. Как заместитель я буду еще больше никакой, чем ты, поэтому сразу беру самоотвод. Не мое это.
Барса? Все обратили взор на нашу маленькую друидку. Я не знаю. Покраснев под пристальным вниманием, замялась девушка. Никогда я не была заместителем главы клана, могу что-то упустить.
Но ты не против? Уточнила Анастасия.
Нет, мне даже интересно будет. Когда-то я хотела даже свой клан сформировать. Много читала о том, как сделать его прибыльным. Но сейчас, когда возникла реальная возможность, я боюсь.
«Барса, давай еще раз. Ты согласна стать заместителем?» — переспросил я. «Пускай меня считают занудой, но мне не хотелось навязывать игроку, причем свободному игроку, лишнюю головную боль».
«Да»,
— резко подняв голову, произнесла друидка, что-то для себя решив.
«Я готова стать заместителем и сделаю все, чтобы оправдать свое назначение».
Получилось немного пафосно, с громкими обещаниями, однако главное было сделано. Я снял Анастасию с должности зама. С момента ее назначения еще не прошло 2 месяца, поэтому задание с шахматами Кардамонта она не получит. Глупо, но я хочу подстраховаться. Барсе предложу очень хорошую зарплату, составлю грамотное соглашение, которое сможет защитить клан от ее неожиданного ухода. Привет, Елениум. В общем, буду закрывать все возможные риски.
Паранойя, она такая паранойя.
Еще вопрос. Не унималась Анастасия. «Сегодня утром мне пришло предложение об интервью. Какой-то не очень известный канал делает серию передач о Барлеоне. Хотят поговорить.
Мы как, пиаримся?
Если да, то встреча с ними точно необходима».
«Организуй ее на этой неделе», — согласился я.
«Встреча нас не убьет, а лишняя шумиха вокруг клана не помешает».
«Растяпу не отдам», — заявила Настя.
«Пока есть время, хочу его понатаскать по одному тренажеру. Что до Эрика?»
«Тоже минус, извини», — окончательно добил меня дворф. «Я хочу убрать меткость, одну из своих характеристик, и попробую открыть ремесло. Ты так много рассказывал о творчестве, что у меня давно руки чешутся попробовать самому. Но для этого нужно получить доступ к императору и постоянно находиться у учителя».
«Учителя в этом деле не нужны», — мрачно пробурчал я.
«Это тебе они не нужны. Я пока без них никак». «Пойми, до тренировки у патриарха всего 2 месяца, потом опять месяц в минус. Если я за эти 2 ничего не смогу сделать, то точно не быть мне ремесленником. Мне нужно понять это».
«Таким образом, в сухом остатке имеем. Анастасия и Растяпа занимаются по индивидуальной программе, Плинта готовится к тренировке у патриарха, Барсина прокачивается как друид, Лейти становится нашим финансовым гением, Эрик начинает испытывать муки творчества, так я понимаю».
«Я возьму на себя всех рейдеров», — подумав немного, добавил Плинта.
«Уж накрутить им хвосты, чтобы бегали, это расплюнуть, и наличие меня в Анхурсе — только плюс».
«Я же займусь ремесленниками и добытчиками», — опять влезла Анастасия.
«В течение месяца обязательно найду около 100 штук. Ты мне только права на прием в клан дай?»
«Мне тоже», — попросил разбойник. «Есть парочка знакомых, я поговорю с ними».
«Все это хорошо, но вы не забыли, что у нас задание принца висит невыполненное?»
«Вот 2 недели на его выполнение у нас есть. Потратим неделю, чтобы народ набрать. Потом Лейты откроет телепорт к их месту обитания, и все будет хорошо».
«В таком случае приятного аппетита. Мне больше добавить нечего. Встречаемся здесь через 4 дня. Ловите приглашение. Всем спасибо». Вгрызаясь в крысопадку, я никак не мог отделаться от мысли, что меня только что кинули. Оставить одного на 3, пускай и на 2 месяца в замке, напоминающем, если верить, о Анастасии руины? По-моему, в этом мире закончилась справедливость.
«С добрым утром, Соня!»
В амулете раздался радостный голос Анастасии. Системное время показывало всего 7 утра, поэтому столь раннему звонку девушки я был, мягко говоря, не очень рад. Голосом, в котором не было ни единого намека на воодушевление и доброту, пробурчал.
«Насть, ты с дуба рухнула. Что такое срочное, что ты никак не смогла дождаться обеда?»
«Можно и подождать до обеда», —
таким же радостным голосом ответила Анастасия.
«Однако Эх-Киллер готов отвезти тебя к Трилистнику только сейчас. Выбирай сам». «К трилистнику? Надо же тебя окончательно одеть!» «Но если ты устал и хочешь спать, я их киллеру так и передам. Махан занят. Он спит». «Где вы?» Сон как рукой сняло, и тут же в голове возник второй вопрос, который я не преминул задать. «Сколько будет стоить такая услуга?» «Мы в доме трилистника. Думаю, не нужно объяснять, как туда попасть. Что касается денег, киллер дает возможность купить вещи. Покупаешь их ты сам. Решайся». «Бегу. Буду через 5 минут». Масштабирующийся предмет. С одной стороны, главная мечта любого начинающего игрока. С другой, совершенно бесполезная по своей сути вещь. Такой предмет повышал свои параметры от уровня к уровню, позволяя игроку отбросить заботы об одежде. Отбросить уровня до 250-го, когда характеристики выбиваемых в подземельях вещей увеличивались так, что масштабки можно смело выбрасывать из-за профессиональной непригодности. Однако до 250-го уровня еще дойти надо, поэтому особого выбора у меня и не было. Нагрудник, наплечник и плащ. Смотря на измененные характеристики, я нисколько не жалел о потраченных деньгах. Осталось сделать кольца. Не зря же у меня открыт второй ранг специализации, и можно идти бить кого угодно. Сейчас я напоминал мажора, вложившего в игру безумные деньги. Красиво, круто и, что самое обидное, совершенно бессмысленно в долгосрочной перспективе. Ну и ладно. Главное, предметы трилистника невозможно сломать. Их не нужно чинить, а ремонт высокоуровневой вещи зачастую стоит дороже, чем купить ее заново. Вот и думай, что лучше. Один раз потратиться на одежду и забыть о ней, либо каждые 5-8 уровней ее менять и думать, как отремонтировать и где найти более мощную. Что бы еще придумать, чтобы перестать думать о такой трате? 1,5 миллиона золотых ушли в далекое никуда. «Настя, как ты вообще получила репутацию с трилистником?» — спросил я, как только Эхкиллер оставил нас одних. «Если меня кто-нибудь спросит, в честь какого праздника глава лучшего клана Малабара лично участвовал в покупке одежды, будет крайне тяжело ответить. Единственная причина, которую я видел, он уже знает о невозможности предоставить мне свиток императора о шахматах Кармадонта, поэтому делает все, что в его силах, чтобы я принял другую награду. Ибо соглашение заключено, и оно требует исполнения». Сколько я сюда не ходил, до сих пор в списке встреченных фракций они не появились. Или это тайна Феникса, скрытая за 7 печатями? «Нет, конечно», — улыбнулась девушка. «Ничего тайного нет. Но среди кланов признано хорошим тоном не распространяться об этом на каждом углу. Дринеи, так называется раса трилистника, не похожи ни на кого из Барлеоны. При этом живут они только в Малабаре. В библиотеке Анхурса есть книга, в которой упоминается их история. Ее нужно прочитать и идти к трилистнику с предложением собрать осколки их мира. Лови ссылку. Дриней начинают общаться на эту тему только после прочтения этой книги. Сами осколки находятся в подземельях и добываются только рейдом. Отсюда, кстати, растут ноги у передачи репутации с трилистником внутри клана. Но опять же, главное условие. Тот, кому ее передают, должен прочитать книгу. У меня с трилистником в записи о встречных фракциях стоит жирный ноль. Киллер перевел все на себя. Но обратись я к дринеям, они вновь дадут мне возможность начать все заново. Обязательно прочти книгу. Полезная штука. Вы добавили в список встречных фракций трилистник. Откладывать в долгий ящик совета Настарии я не стал, сразу же отправившись в библиотеку. Книга, которую советовала Настя, находилась в самом дальнем и редко посещаемом краю. Хранитель только махнул рукой куда-то вдаль, когда я попросил принести необходимую мне книгу и отправил искать ее самому. Томик оказался не очень увесистый, страниц на 100, рассказывающий о взрыве родной планеты синекожих. На единственном космическом корабле они добрались до Барлеоны, однако перед посадкой произошел такой взрыв, что все, что было у трилистника, разлетелось по материку в виде небольших осколков. На месте неудачной посадки сейчас находится огромное озеро Скорби. Его еще называют внутренним морем нашего материка. Представители трилистника, находившиеся в специальных капсулах, выжили. Однако все достояние их родной планеты было утеряно. Собственно, собрать эти осколки и помочь синекожим, если не построить, то хотя бы восстановить часть своей былой истории, суть прокачки репутации. Но каковы разработчики? Если не знать, что есть такая книга, никогда не догадаешься ее искать. Но даже если найдешь и начнешь читать, слишком скучно и занудно она написана. Словно талантливый писатель старался сделать рассказ максимально плохим. И только прочтя книгу от корки до корки, в список фракций добавляется трилистник. Хитро придумано. «Уважаемый, нет ли у вас книги о замке Урусай?» — спросил я у гнома-библиотекаря, как только прочитал книгу о трилистнике. По словам Анастарий, о таком замке, как Урусай, вообще нет никакого упоминания, словно разработчики создали его с нуля, специально под мой клан. Но в такие подарки, учитывая наличие монстра, я не верю. «Урусай?» — удивленно переспросил хранитель библиотеки. «За последний день я второй раз слышу это название и смею заверить, оно мне неизвестно». «Второй раз?» «Один из представителей твоего клана, Великая Анастария, заходила сегодня рано утром и переворошила все записи о замках. Мне пришлось помочь ей разобраться во всем многообразии владений нашего мира, и с уверенностью теперь могу сказать — замка Урусай не существует». «Хорошо», — удивился я настойчивости Насти. «Учитывая, что она меня подняла в 7 утра, во сколько же она в библиотеку наведалась?» «Есть ли список замков, находящихся возле Нарлака?» «На этот вопрос у меня тоже найдется ответ. Всего вокруг Нарлака 4 замка, один из которых практически полностью разрушен, но среди них нет ни одного, название которого хотя бы издали походило на Урусай. Анастария тоже задавала этот вопрос, поэтому мы с ней тщательно обследовали все земли». «Скажите, а замки могут менять название?» Забросил я последнюю удочку, имеющуюся на текущий момент. «Если уж Настя была здесь и не смогла, по словам библиотекаря, ничего узнать, то куда уж простым шаманам?» «Крайне редко, но бывает», — услышал я удивительную фразу. «За всю историю Малабара таких случаев насчитывалось едва ли 20. Этот вопрос мы тоже посмотрели. Ни у одного из замков, сменивших название, не было ничего схожего с Урусай». «Очень весело. Получается, не замок какой-то, а суслик. Его никто не видит, а он есть». «В то, что император мог пожаловать мне несуществующее владение...» «Стоп. Хорошо, скажите, а есть ли замок Дрангор?» «По всей видимости, вы с Анастарией очень близкие люди», — улыбнулся хранитель библиотеки. «Она задала такой же вопрос, когда собиралась уходить, и мы вновь вернулись к поиску». «Да, такой замок существует недалеко от Синтаны, столицы дворфов. Замок первого уровня сейчас принадлежит империи, однако принято решение передать его во владение свободным людям. Я так понимаю, вы являетесь одним из кандидатов?» «Все верно. Однако меня интересует Урусай. Предположим, замок сменил имя. Как много замков первого уровня, в которых завелись монстры?» «Нет таких в Малабаре», — уже откровенно улыбаясь, отвечал мне НПС. «Не поверите, но и этот вопрос мы тщательно исследовали. Вам следовало бы вначале поговорить со своими людьми, прежде чем отрывать меня от важных дел». «Прокол, прокол, и еще один прокол. Как я мог усомниться в компетенции Насти? Вероятность того, что она вывернула из хранителя все, что только можно, практически стопроцентная. Однако я занимаюсь никому не нужными поисками, словно являюсь мастером болтологии». «И среди замков Картаса Урусая тоже нет?» «Потому что если...» — начал спрашивать я, однако наткнулся на недобрый взгляд библиотекаря, выражающий явное негодование. «Молодой человек», — поправляя очки, произнес хранитель. «У меня катастрофически мало времени, чтобы играть с вами в игру «Найди замок». Повторяю. Урусая в Малабаре не существует. Теперь прошу меня извинить. Дела. Если у вас еще возникнут какие-то вопросы касательно этого владения, спросите у представительницы вашего клана. Она владеет куда больше информации, чем я. До скорой встречи». Библиотекарь вскочил из-за своего стола, подхватил стопку книг и уверенной поступью направился вглубь хранилища. На его место тут же заступил сменщик, игрок, решивший изучить какой-то игровой язык. В течение месяца, если возникает желание говорить и понимать еще что-то, кроме общего наречия, игрок обязан поработать в библиотеке. Заменять НПС на стойке, возвращать книги на место, приносить их — работы хватало, учитывая, что посетителей было всегда много, как игроков, так и НПС. Вот и сейчас, привычным жестом раскрыв книгу учета посетителей, игрок вопросительно взглянул на меня, словно ожидая просьбы принести книгу. 75-й уровень, маг, клан Нормандские львы. Отрицательно покачав головой, показывая, что мне ничего не нужно, я отправился на выход. Получить информацию об Урусае в библиотеке не удалось. Ничего страшного. Я знаю еще одно место, где она может быть. «Могу вам чем-то помочь?» Едва я вошел во дворец, рядом со мной материализовался распорядитель, одетый в пышный и пестрый костюм НПС. Убедившись на всякий случай, что у меня есть доступ также в кабинет императора, благо меня туда сейчас никто не пустит, двери будут заперты, я почтительно поклонился мужчине и произнес: «Мне бы хотелось встретиться с принцессой и выразить ей свою благодарность за помощь. Вам назначено?» «Нет, но...» — удивился я тому факту, что для встречи с Тишей нужно проходить такую же процедуру, как и с императором. Неужели сыграл тот факт, что у меня привлекательность упала так низко? Печально. В таком случае ничем не могу помочь. Принцесса сейчас занята. Ближайшее окно, учитывая ее отношение к вам, через 9 дней в 16 часов. Будете резервировать время? Вы просто передайте ей, что с ней хочет встретиться Махан. Стараясь скрыть эмоции, повторил я. Уверен, она будет рада моему визиту. «Понятно. Резервирования не будет. Сожалею, ничем не могу помочь. Принцесса занята. Желаете посетить сад?» На всякий случай спросил распорядитель, прекрасно понимая степень моего доступа во дворец. Имея 54 открытых помещений дворца, я мог беспрепятственно гулять там, где мне вздумается. Главное, чтобы эти самые помещения были открыты, и для того, чтобы в них попасть, не нужно проходить заблокированные области. Например, одно из первых помещений, в которое игроки получают доступ, тронный зал, находится глубоко во дворце. Чтобы в него попасть, необходимо пройти через приемную, распорядительную комнату, зал ожидания, еще несколько непонятных комнат, доступ к которым открывался практически в самом конце. Игроки могли свободно бродить по дворцовому саду, наслаждаясь его красотами, посетить императорский музей, в который свозились лучшие экспонаты Малабара. Но спокойно бродить по дворцу, как по собственному дому, могло очень ограниченное число игроков. «Пожалуй, прогуляюсь», — принял я приглашение распорядителя, ухватившись за него, как за соломинку. Очень редко, но с вероятностью более 0%, жители дворца тоже гуляли по саду. Здесь можно встретить вестников, советников, даже император не гнушался прогулками по собственному саду, позволяя себе иногда разговаривать с игроками, оказавшимися в саду. Наверняка Тиша тоже любит этот зеленый уголок дворца, раз выросла в деревне. Кто знает, вдруг повезет. «Граф!» — произнес какой-то пожилой НПС, и до меня не сразу дошло, что обращаются ко мне. «Вы позволите составить вам компанию?» Я находился в саду уже 3 часа, однако принцесса так и не появилась. Видимо, не судьба мне узнать, что за замок такой, до того момента, пока я не увижу его лично. К моему удивлению, сегодня в саду было немногочисленно, словно и игроки, и НПС разом решили отдохнуть от зеленых красот дворца. Пожилой человек, обращающийся ко мне, был едва ли не единственным посетителем сада, кроме меня. «Присаживайтесь», — указал я на свободное место скамейки. «Прошу прощения, я еще не привык, когда меня называют по титулу. Поэтому прошу обращаться просто. Махан». «В таком случае прошу называть меня Акрантиус». То ли улыбнулся, то ли сгримасничал мой собеседник, устраиваясь рядом. Понимая, что ожидать от НПС длинных речей не стоит, я тут же залез в его свойства. Всегда интересно знать, с кем имеешь дело. «Крантиус. Герцог Урваликс. 420 уровень. Картас. Привлекательность 22». На мгновение я потерял дар речи. «Отец Тридиола собственной персоной!» «Судя по лицу, ты увидел призрака». Теперь уже точно улыбнулся Крантиус, предоставляя мне паузу для того, чтобы собраться с мыслями. «Нечасто герцоги Картаса удостаивали меня чести просто так пообщаться», — честно ответил я. «К слову сказать, вы первый». «Всегда нужно с чего-то начинать». До меня дошли слухи об истинных причинах столь резкого изменения желания моего сына обзавестись семьей. Поэтому я хочу выразить свою отцовскую благодарность. Император, мне понравилось твое выражение, к слову сказать. Так вот, император, к слову сказать, источник тех самых слухов, сообщил, что ты получил поистине императорскую награду за свои деяния. Поэтому не имеет смысла предлагать тебе что-то дополнительное. Но как аристократ аристократу, скажи, что значит императорская награда? Насколько я помню, на Атхи, еще в его бытность мастером Картаса, был крайне, давай назовем это, нещедрым руководителем. Понимаю, что мой вопрос выглядит бестактным, поэтому пойму, если ты промолчишь. Однако как же интересно.
Бинго! Быдыщ и еще раз быдыщ! Тройное сальто через голову и опять быдыщ.
С каким трудом мне удалось удержать себя в руках и не броситься на Крантиуса с расспросами. Даже трудно представить. Если НПС такого уровня заводит речь о награде, на которую по всем правилам он не должен разевать роток, как на чужой пирожок, это может означать только одно. Либо информация так мне необходимая, либо задание так мной любимое. Даже не могу сказать, что интересней и привлекательней. Видимо, мне не удалось полностью совладать с собственными эмоциями, так как Крантиус, неправильно поняв мою реакцию, произнес, вставая со скамейки. «Граф, прошу меня простить. Моя речь была неподобающей, и я готов принести вам официальные извинения. Позвольте откланяться. Если ваша честь была затронута, то...»
«Сейчас! Стоять бояться!»
«Любезный герцог!» Вскочив со скамейки, я положил одну руку на локоть Крантиуса, прерывая его объяснение. «Какие извинения? Это я прошу прощения за свою столь бурную реакцию. Поверьте, она не имеет никакого отношения к нашему разговору. В самой награде нет ничего тайного, наоборот, тайна связана с наградой». «Прошу прощения», — нахмурился Крантиус, однако не стал уходить. «Твое последнее предложение не очень мне понятно. Каким образом тайна связана с наградой, при этом никакой тайны в награде нет?» «Да, выразился я не очень правильно, но прошу меня понять. Торопился, стараясь вас удержать. Присаживайтесь». Я указал на скамейку, с которой мы только что вскочили. «Я постараюсь вам все объяснить».
«В умении интриговать вам не откажешь, граф».
Хмурое лицо герцога разгладилось, и он сел обратно. «Мне уже намного интересней узнать о полученной вами награде, чем несколькими минутами ранее». «Замечательно», — произнес я, присаживаясь рядом. «В общем, дело в том, что император подарил мне замок и титул графа, так что, как видите, ничего тайного в этом нет. Однако с самим замком связана такая тайна, что у меня даже нет предположений, как ее решить». Я рассказал герцогу все, что удалось узнать о замке Урусай к этому моменту. Точнее, что узнать не удалось ничего, никаких ссылок на замок, никаких упоминаний или переименований. Словно замка никогда и не было до сего момента. «Как давно варвары начали нападать на земли дворфов?» — спросил Крантиус, очень сильно меня удивив. «Какое это имеет значение?» «Задание на то, чтобы узнать причину их набегов, я получил около месяца назад». Соответственно, максимум еще месяц дворфы терпели, надеясь отбиться самостоятельно.
«Разведчики, отправленные к замку, так и не вернулись, правильно?»
Продолжал задавать вопросы герцог, словно что-то понял. «Неужели я все же ухватился за ниточку, которая поможет распутать клубок тайн замка Урусай?» «Все верно. По словам императора, 30 разведчиков обратно не вернулись». «Все понятно». Внезапно лицо герцога превратилось в спокойную и отстраненную маску. Смотря куда-то вдаль, он произнес, обращаясь явно не ко мне. «Уважаемые вестники, прошу о возможности поговорить с императором. Вопрос серьезный. На кону честь Картаса».
«Крантиус, ты преувеличиваешь!»
Буквально через мгновение раздался до боли знакомый голос на Атхи. Император Малабара, бывший мастер Картаса, почтил нас своим присутствием. «Честь Картаса не может пострадать. Властелин поддержал меня еще в темном лесу. Ваше Величество прекрасно понимает, что никто и никогда не сможет взойти на трон Альтамеды», продолжил гнуть свою линию герцог, немигающим взглядом смотря на ухмыляющегося императора. Со стороны эта сцена выглядела так забавно, что я не смог удержать улыбку.
К моему огромному сожалению, она не осталась незамеченной.
«Махан, я благодарен тебе за то, что ты сделал, поэтому позволь развеять твои надежды. У тебя нет повода улыбаться или радоваться. Награда императора чудовищна!»
«Крантиус!» Послышался еще один возглас и тоже со знакомыми интонациями.
«Властелин!»
«Я не знаю, почему замок решили назвать Урусай. Во всем остальном мире он известен как Альтамеда, призрачный замок, проклятие Картаса. Много тысяч лет назад владетель замка был проклят, предав своего повелителя. Властелин тех времен был крайне суровым правителем, ненавидящим предателей. Поэтому замок постигла страшная кара. Все его жители стали призраками, а сам замок утратил право не только находиться на землях Картаса, но даже на одном месте. Ужасное проклятие переносило Альтамеду с места на место раз в полгода, не давая возможности ее жителям обрести покой. Ведь известно, что за год призрак привязывается к тому месту, на котором находится. И теперь Альтамеду решили отдать тебе. Замок с призраками. Да, я считаю это чудовищный подарок, и несправедливо со стороны императора скрывать от тебя всю правду. Что ж, герцог всегда являлся любителем правды, и на нашу беду является одним из немногих разумных, знакомых с историей Альтамеды. Невесело проговорил властелин. Махан, Крантиус прав. Название Урусай было придумано императором, так как в переводе с картасского Альтамеда — призрачный замок. Замок без имени. Замок, потерявший собственное название. 3000 лет он носился в глубине свободных земель, однако по неведомой нам причине выскочил на земли Малабара, сгоняя варваров. На это можно закрыть глаза, и через 3 месяца Альтамеда исчезнет, переместившись на новое место. Однако я хочу дать призракам шанс. Шанс на возрождение. Крантиус не все тебе рассказал. Войти в замок может только его истинный владетель. Именно поэтому тебе дали титул графа. Для остальных замок останется вне досягаемости. Кроме того, еще никогда призрачный замок не сгонял со своих мест ни один народ. Это может означать только одно. Кроме призраков, в нем поселился кто-то еще. Кто-то настолько сильный, что смог противостоять проклятию замка. Мы не знаем, кто это. События Темного леса показали мне и моему отцу, что ты обладаешь нестандартным мышлением, поэтому мы хотим дать тебе шанс. Шанс узнать правду Альтамеды и избавить моих бывших подданных от проклятия. Они сполна заплатили за свои прегрешения. Но почему нельзя было сказать об этом сразу? Выдавил я, справившись с первым шоковым состоянием. Для чего придумывать название Урусай? «Потому что это не вся правда», — мрачно произнес император. «Мне прекрасно известна история Альтамеды, поэтому глупо полагать, будто я отправил своих разведчиков на верную смерть. Как я тебе говорил, здесь сложнее, чем на первый взгляд кажется. Призрачный замок не просто появился на моих землях. Он появился прямо в центре Гларниса, одного из замков Нарлака, подмяв его под себя, со всеми жителями. Троим израненным, проклятым, лишенным части конечностей крестьянам, находившимся в этот момент у Гларниса, удалось добраться до патруля. Они упорно твердили только одно слово, словно умалишенные — «Урусай», пока не погибли. Их тела, словно от черной гнили, буквально на глазах разваливались на части. Тогда мы и подумали, что Альтамеда, поглотив замок, приняла новое имя — «Урусай». «Ты свободный житель», обладающий способностью возвращаться из серых земель без метки смерти. С тобой в одном клане находятся 2 величайших воина материка — Плинта и Анастария. Они прикроют тебя от призраков вне замка. Однако внутрь Альтамеды ты должен отправиться в одиночку. Таковы правила призрачного замка, и не в наших силах их изменить. Теперь ты знаешь все. Император замолчал, и я внезапно почувствовал на себе вопросительные взгляды 3 пар глаз. На Атхи властелин и герцог чего-то от меня ждали. Однако я упорно не понимал, чего. Пока перед глазами не высветилось сообщение. Обновление задания «Неизбежное зло». Настоящее название замка Альтамеда — «Призрачный замок».
Вы согласны приступить к выполнению задания? И две яркие кнопки «Принять» и «Отказаться». Получается, задание постоянно корректируется, словно разработчики сами не до конца понимают, что хотят накрутить. Теперь вроде как поняли и плавно подвели меня к изменению задания. Или все было так и задумано, включая встречу с герцогом. Не зря же он первый со мной заговорил. В одиночку расправиться с кучей призраков? Веселенькое дельце, ничего не скажешь. То есть, кроме меня в замок больше никто не сможет войти? Уточнил я, все еще не решаясь нажать на «принять». Штрафа никакого не было. Замок возле Синтаны в любом случае будет за моим кланом. Либо сейчас, либо через 3 месяца. Поэтому я ничем не рискую, нажав кнопку «отказаться». Однако, как всегда, есть свои «но». Мне внутренний зоопарк не простит, если я не попытаюсь заполучить Альтамеду, либо узнать, что в ней накрутили. Это же интересно, черт возьми. Так что однозначное «принять» даже несмотря на потенциальное перерождение. «Почему же?» — задумался император. «В замок имеет право войти только владетель. Однако владетелей может быть не один. Так что смею заверить, что если бы у тебя была супруга, то она также смогла бы войти в Альтамеду. Она обладает такими же правами, что и владетель. Жаль, что у тебя нет невесты. Согласно закону Малабара, у графа нет возможности обзавестись с супругой за неделю или даже за месяц. Вначале должна быть помолвка, затем полгода ожидания, и только после этого свадьба. Вынужден констатировать, сейчас в замок сможешь войти только ты». «В таком случае у меня особого выбора-то и нет», — ухмыльнулся я, нажимая кнопку «принять». «Урусай», «Альтамеда», «Призрачный замок». Как много названий одного и того же объекта. Я разберусь, какое из них правильное. Чего бы это ни стоило.